Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Мы обсуждаем сегодня два срока. Один срок уже закончился. Это срок Сергея Удальцова. Он сегодня вышел из тюрьмы. Второй срок не закончился. Это срок Владимира Путина, который еще продолжается. И почему мы его тоже обсуждаем сегодня? Потому что он сравнялся именно вот в эти дни, сегодня, завтра, по разным подсчетам. Ну, скорее всего, вот буквально в полночь грянет эта дата. Он сравняется со сроком правления Леонида Брежнева. Поэтому и вопрос мы задаем вам, уважаемые слушатели и зрители, и прохожих спрашивали, беспокоит ли вас то, что Владимир Путин уже правит столько, сколько Брежнев, а с завтрашнего дня будет править на один день больше. Здравствуйте, Андрей Колесников.
Здравствуйте.
Андрей Колесников, аналитик фонда Карнеги с нами. И с нами Алексей Сахнин на связи. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Алексей, соратник Сергея Удальцова. Я вас поздравляю, Алексей. Наверное, сегодня у вас праздник. Все-таки это 4,5 года человек отрубил несправедливо с точки зрения, наверное, всех. Я даже не знаю, кто бы сказал. Вот никто не бросит при разных взглядах, разных различиях. Никто не скажет, что Алексея, что Сергея Удальцова посадили правильно по делу. И хорошо, что наконец-то все это закончилось. Но вот что будет дальше, это очень хороший вопрос. Давайте мы с этой темы начнем, потому что она сегодняшняя. И обменяемся соображениями. Вот, пожалуйста, Андрей Колесников, ваш дальнейший прогноз. Сегодня он выходит, послезавтра у него пресс-конференция. Он берет паузу осмотреться, вот один день. Что вы думаете, каков ваш прогноз на его дальнейшие действия?
Ну, я так понимаю, что Удальцов человек активный, вряд ли он будет просто сидеть сложа руки. Все-таки он один из лидеров той прежней волны протестного движения. Сейчас протестное движение имеет много лиц, много социальных групп в нем участвует. И, безусловно, я думаю, что он присоединиться либо к какой-то из групп, либо станет самодостаточной некоторой величиной в этом самом протестном движении. Ну, понятно, что нужно думать о том, возможно ли его альянс, там, не знаю, с Навальным или с кем-то еще.
Или наоборот.
Или наоборот. Ну, Удальцов человек левых взглядов. Они не очень совпадают, несмотря на то, что у Навального достаточно широкие взгляды. Он все-таки не левак, в отличие от Удальцова. И я не думаю, что эти два человека создадут некоторый такой внятный какой-то альянс. Хотя, ну, все мы сейчас будем говорить о том, что протестное движение нуждается в объединении, в какой-то единой платформе, но боюсь, что это все рассуждения далекие от реальности, от практики протестных действий. Но то, что Удальцов вряд ли будет незаметной фигурой, это как бы очевидно. Да? Угу. А дальше уже нужно послушать его, что он скажет, что он за это время, какие выводы он за это время для себя сделал, что он думает о действительности. Кстати говоря, вот ощущение того, что эти годы пролетели очень быстро, оно присутствует. Не знаю, может быть, это мое как бы индивидуальное впечатление. Но
да, он так не думает.
Пока, да, я думаю, что для него время текло гораздо, к сожалению, гораздо медленнее, но 4 года как-то пролетели с половиной довольно быстро восприятие стороннего наблюдателя.
Алексей Сахнин, я хочу вас спросить. Тут буквально 3 вопроса подряд к вам. Во-первых, было ли у вас ощущение, что он, ну, как-то молчит, как-то ведет себя очень сдержанно в заключении, потому что, ну, ведь все равно существует возможность высказываться, какие-то взгляды, какие-то интервью, письма на волю передавать, а он был сдержан крайне. Мы почти ничего не слышали о нем. Согласны ли вы с этим моим ощущением? И если нет, то вот скажите нам, как он проявлял себя.
Да, здравствуйте еще раз. Спасибо за поздравления. Конечно, для меня сегодня особенный день.
Да.
Удальцов не просто мой товарищ, но и близкий друг. И все эти годы, когда он сидел, я испытывал, конечно, в том числе чувство вины глубокое, потому что сидел он за всех нас. Он действительно сидел, как вы сказали, довольно тихо, и это было связано с объективными ограничителями. Дело в том, что Удальцов, в отличие от большинства других узников Болотной, сидел в специальной зоне, которую на тюремном сленге называют «красной зоной». То есть в такой тюрьме, в которой контроль и, соответственно, произвол администрации является тотальным. И поэтому всякие его попытки проявлять даже самые невинные формы, так сказать, самодеятельности, например, написать письмо на волю, я имею в виду публичное письмо там, с последующей публикацией, они оборачивались немедленно жесткими мерами воздействия, там, изолятором. На него писали, может быть, вы даже помните это, на него писали жалобы, которые были направлены на то, чтобы не допустить условно-досрочного освобождения, но которые могли, в принципе, использоваться для того, чтобы накинуть срок дальше. Вот. Поэтому было принято решение, что эти годы, так сказать, реакции имеет смысл провести тихо, если текущая политическая действительность не потребует незамедлительного ответа. По ряду вопросов он все-таки выступал, когда начинались ключевые события, в том числе события вокруг Украины в 2014 году. Но когда таких острых поводов, вынуждающих высказаться, не было, Дальцов действительно вел себя крайне сдержанно. Угу. И это было вызвано особым режимом содержания.
Понятно, понятно, Алексей. И отсюда следует второй вопрос. Как вы считаете, по вашему прогнозу, он на этой пресс-конференции выступит? Вот, знаете, прямая возникает аналогия с Ходорковским, который вышел на пресс-конференцию и сказал, что он не будет заниматься, он не будет противостоять Путину после резко оппонировать, он будет заниматься правозащитой. Вы помните эту пресс-конференцию. По вашему прогнозу, он объявит о том, что он в политике, или он скажет, что я вот как Ходорковский, он скажет, я тут фондами займусь, я буду права заключенных отстаивать?
Нет, конечно. Но Дальцов, в отличие от Ходорковского, никогда не делал заявление о том, что ему политика неинтересна. И я вот из малодушия испытывал такие фобии и по, так сказать, известным каналам через близких людей. Сергей передавал несколько раз, чтобы товарищи не беспокоились, что борьба будет продолжаться. Без сомнения, он останется в политике, тем более, что история, как мы видим, делает крутой поворот, и политика возвращается в такой мере, в которой мы ее уже забыли, в которой ее не было на наших улицах, может быть, десятилетия.
Смотрите.
Может быть, предвосхищая следующий поворот нашей дискуссии, я вот хочу сказать, что наша история Левого фронта, и там Сергея Удальцова личная, история протестного движения 2000-х годов, эта история, при всех моих симпатиях к нашей деятельности, я по-прежнему считаю, что она была справедливой, но она была маргинальна. И маргинальна она была по объективным причинам. Не потому, что нам не хватало мозгов для того, чтобы формулировать какую-то более сложную позицию. Нет, а потому что тот режим, который мы называем путинизмом, и который является российской версией глобального либерального порядка, он себя еще не исчерпал. И поэтому большая часть общества была, конечно, не готова соглашаться с радикальной альтернативой. И вообще с радикальными переменами. И вот этот социальный консенсус, он держался достаточно стойко. Мы, как люди убежденные, пытались донести до общества свои взгляды, даже до какой-то части доносили. Мне кажется, какое-то влияние на российскую эволюцию оказывали. Но, конечно, это влияние не было определяющим. А вот сегодня мы видим, что и путинский режим, и та глобальная конструкция, частью которой он являлся, себя исчерпали. И весь мир, и в том числе Россия, стоит на пороге очень больших перемен. Мы уже видим, как эти перемены начинаются. И по всему миру возникает политическое пространство для тех, кто раньше выглядел как маргинальная, радикальная альтернатива.
Алексей, я должна задать в таком случае вам вопрос. Вот это опять же будет вопрос, ваш прогноз действий другого человека, но тем не менее, вот мы сейчас видим его с этими плакатами «Россия без Путина». Это, собственно, тема нашей сегодняшней программы, что вот сколько же уже можно, долго, это уже Брежнев. Он вышел вот с этим лозунгом, он этим запомнился, он его поддерживал, разделял. Но вы знаете, что за последние 4 года есть примеры того же Эдуарда Лимонова, который тоже казался ярым антипутинцем. Он был преследуем режимом. Но Украина, Донбасс и его позиция примирила его с этой властью. Это скорее теперь сторонник этой власти. Не случится ли так, что позиция Удальцова по Украине, вот по этому конфликту, который вы сказали, сделает вот его позицию по отношению к путинизму, как вы это называете, гораздо более примирительной?
Ну, вы видите, вот такое недоразумение часто возникает в общественной дискуссии в российской. Мне кажется, даже с Лимоновым надо быть аккуратнее. Лимонов, насколько я знаю, нигде в верности и лояльности Путину не клялся.
Не клялся, но они его стали любить. Но с той стороны любовь уже появилась, по крайней мере.
Ну, может, такое впечатление создается. Может быть, возникают какие-то конъюнктурные коалиции или тактические альянсы. Но вот для людей левых убеждений Путин был просто символом какого-то некого социального порядка, в котором Россия жила. И этот социальный порядок был неразрывным продолжением того, что сделал Ельцин, ельцинский режим в 90-е годы. Поэтому, ну, как бы у нас никогда не было вот такого персоналистического подхода, персонального ожесточения против того или иного дежурного представителя режима, в том числе Владимира Путина. Но мы всегда последовательно боролись с социальной конструкцией, иконой которой был Путин. И с этой конструкцией ничего не произошло. То есть, к сожалению, вот этот кризис и, так сказать, острый конфликт с Западом, он парадоксальным образом дал российскому режиму отсрочку, дал ему огромный кредит доверия, но режим воспользовался этой отсрочкой, чтобы ничего не менять.
Так что то есть в его отношении к режиму ничего не изменится, это ваш прогноз. Независимо от того, что они сходятся с режимом по части, скажем, по такой концептуальной части, ту, которую не приемлет Запад, это Крым, например. Несмотря на это, этот конфликт будет продолжаться, его внутренний, с режимом, с властью.
Во-первых, Удальцов не сходится с режимом по Крыму и по Украине. Просто в отличие от многих людей либеральных убеждений, для нас и там, для Сергея Удальцова, для меня Запад никогда не являлся, так сказать, хорошей стороной, позитивной альтернативой. И мы в том, что происходило на Украине, видели и продолжаем видеть однозначную агрессивную политику западного империализма. Да? Вспоминайте этот язык. Я, конечно, говорю на нашем языке. Вот, но мы, без сомнения, видели агрессивные притязания западного империализма в том, что произошло на Украине. В этом смысле наше отношение к этим событиям не совпадает с Путиным. Мы не преследовали патриотических или имперских задач. Но там Сергею, может быть, в большей степени, чем мне, как бы свойственна советская ностальгия, но это политический и социально совершенно другой проект. То есть Владимир Путин и его там друзья, там Поклонская и так далее, у которых мироточит бюст, они же концептуально и содержательно, они воспроизводят там или пытаются пародировать Российскую империю, а не советский проект, не там какие-то социалистические проекты, да, реформаторские. Угу. Поэтому, конечно, у нас общего пространства с путинским режимом не возникало и не возникает.
И, наконец,
другое дело, да. Что, ну, западные действия западных элит, действия западных стран мы тоже воспринимаем как очевидную угрозу.
То есть, ну ладно, хорошо, что там, все-таки, Алексей, все-таки я рада, что вы спасаетесь на Западе сейчас. Вот в эту минуту мы с вами разговариваем все-таки из западной страны, которая лично вас спасла от этой угрозы, которая существует для вас здесь. Правда же?
Без сомнения. Но любая политическая система, она очень сложна и противоречива. Правая пресса в Швеции меня называла путинским агентом. Хотя, конечно, я нигде не оправдывал путинскую политику, в том числе внешнюю, а просто за критику политики западных стран, европейских и США, в отношении Украины.
Ясно.
И при этом крупные медиа использовали, ну, примерно такие же пропагандистские приемы, как НТВ в свое время.
Хорошо, Алексей. Ну, ничего хорошего нет, если они использовали пропагандистские приемы против вас, но, тем не менее, все-таки я рада, что вы там продолжаете благополучно, тьфу-тьфу-тьфу, ну, что вы в безопасности, это очень важно. Самый главный вопрос, который теперь всех тревожит, это дурацкая теория появилась, что выпускают Удальцова против Навального, а вы считаете, ну, Навальный очень тепло его поздравил с выходом. Считаете ли вы, что это будет альянс или это будет конфронтация?
Это, как говорят на Западе, it depends. Это зависит от очень многих приходящих условий. Конечно, когда случился кризис вокруг Украины, это даже не конспирологическая теория, а любой, так сказать, погруженный в политический контекст человек сказал бы, что умным политическим шагом было бы отпустить Удальцова вот в 2014-2015 году. Потому что, конечно, противоречия между разными идеологическими направлениями в оппозиции были объективными. И эти разные течения вцепились бы друг в друга без всякой конспирологии, без всякой оплаты со стороны Кремля. Теперь ситуация сложнее. Теперь ситуация сложнее, потому что ну, мы видим нарастающий социальный и политический кризис. И, конечно, дежурными грабителями России являются там не Навальный и Волков, а там Путин и Медведев, операторами вот этого грабительского курса. Да? Но между левыми и либералами сегодня вещь куда более сложная, чем в 2012 году. Я уже не говорю о том, что наш как бы, опыт коалиционной борьбы, он осложнен целым рядом, ну, скажем, недружественных действий. Я не знаю, сочтет ли нужным Удальцов говорить о них или нет. Я вот не хочу говорить из относительно благополучной иммиграции, но он осложнен. Но главное даже не наши там политические обиды, а главное объективные противоречия между нашим видом, между нашими взглядами на будущее страны. Вот это у страны объективно не осталось ресурсов на так сказать, длинную процедурную дискуссию. И Алексей Навальный, он же претендует на статус такого неоспоримого единоличного лидера оппозиции. А с моей точки зрения, я надеюсь, Сергей ее разделяет, левые в протестном движении должны быть независимым и самостоятельным фактором, самостоятельным субъектом.
То есть в любом случае вы считаете времена альянса Болотной, вот там, где они шли вместе вот на, и несли лозунг России без Путина, рука об руку Навальный и с Удальцовым, и Удальцов миновали. Этого альянса уже не будет. Каждый пойдет своим путем к той новой России, как он ее видит.
Это зависит, еще раз, это зависит от целого ряда условий. Вот я уже там 3,5 года с Алексеем Навальным не общался, и то, что он говорит публично, меня в значительной степени не устраивает, а то, как команда Алексея Навального действует, кажется мне очень авторитарным, так сказать, авторитарной стратегией.
Простите, пожалуйста, вот я... Сейчас... Нет, Алексей, а 4 года назад вас это устраивало? Вот во времена Болотной вас устраивало то, что он говорит? У вас же был альянс с ними.
Да, был. Но главным условием этого альянса была... автономия и самостоятельность каждого фланга этого движения. То есть мы согласовывали друг с другом, как равноправные партнеры, тактику и стратегию этого движения. Вот на таких условиях альянс мог бы быть возможен.
И сейчас.
На таких условиях
и сейчас.
Я просто не уверен, да, и сейчас.
Ага.
Я не уверен, что наши либеральные, так сказать, коллеги, и, ну, Алексей Навальный, в частности, его команда, будут готовы на такие условия. Уже в 2012 году, когда были выборы в этот Координационный совет оппозиции, Леонид Волков дал интервью режиссерам фильма «Срок», где заявил, что видит свою задачу в том, чтобы доказать крупному бизнесу, что никакой Удальцов власти не проскочит, что не существует такой угрозы. А доказав это, заключить с крупным российским бизнесом договор публичной оферты. О, так сказать, транзите власти. Вот я думаю, что сейчас повестка команды Навального, она приблизительно такая же, и в нас они будут видеть соперников, и будут делать все, чтобы, ну, никакие более или менее публичные, там, независимые альянсы между разными направлениями в оппозиции не стали возможными.
Спасибо, Алексей, огромное за этот анализ, который вы для нас сделали. Очень интересно. Будем вот держать и с вами связь, и надеюсь, что все-таки с Сергеем Удальцовым, и смотреть, как развиваются события будут. Спасибо огромное. На связи с нами был Алексей Сахнин. И, Андрей, вот считаете ли вы, вот чтобы мы эту тему как-то уже подвели, какой-то итог, считаете ли вы, что... Вот эта разница, мы же прекрасно понимаем, в чем разница между тем альянсом, который был, ну, другая страна, другая обстановка, и все-таки Украина, конечно, пролегла по красной нитью, кровавой нитью пролегла по этой ситуации. Считаете ли вы, что они смогут на тех же условиях быть снова в одной лодке под вот этим лозунгом «Россия без Путина»?
Ну, это очень серьезный зонтичный лозунг для очень многих людей. Их все больше и больше, на самом деле, кое-кто есть даже в числе 80% одобряющих деятельность Владимира Владимировича. Но мне кажется, что этот альянс возможен, что называется, на час. Собственно, и в предыдущей протестной волне было очевидно, что в Координационном совете оппозиции неизбежно родится раскол. И он родился, и еще удивительно, что так долго продержался этот самый коллективный альянс. Сейчас, даже если Навальный и Удальцов проявят добрую волю, выйдут вместе на какую-нибудь новую акцию, и эта акция произведет впечатление единства оппозиции, а мне представляется, что это будет не началом объединения, а началом, конечно, расхождения в разные стороны этих лидеров. Не только их. К сожалению, общей платформы у оппозиции вот в этих условиях ее быть не может. И вот «Россия без Путина» – это недостаточный зонтичный лозунг. Все-таки сейчас такое время, когда нужно предлагать некоторые позитивные программы. А позитивные программы, ну, чрезвычайно разнятся, естественно, у левых, у правых, у Навального, не Навального. Это все слишком разные персонажи, разные взгляды на жизнь. И вот при всем вот очень глубоком сочувствии там, у Удальцова и его коллегам, и Алексею, это их пылкая борьба вызывает симпатию. И, безусловно, этот срок 4,5 года, он чудовищно длинный. И содействующий о жестокости власти. Может быть, даже не о страхе власти перед ними, а просто о жестокости. Чрезвычайные. Ну, вот эти левые взгляды, они кажутся, ну, чрезвычайно неадекватными с точки зрения анализа и мировой ситуации, ситуации в России, с одной стороны, и чрезвычайно опасными с точки зрения позитивной программы. Ну, необычайно опасными. Ну, нельзя так калашматить эту страну, которая была под социализмом столько лет. Но сейчас сидят люди, которые не являются никакими либералами, я прошу прощения, это государственный капитализм. То, что предлагают Удальцов и коллеги, это государственный социализм. Ну, вам мало того, что сейчас 70% государства в экономике, вы уже достигли своих целей, пожалуйста. Тут рынка становится все меньше и меньше. Ну, о чем мы говорим? Это программа сильно устаревшая, сильно опасная, сильно популистская. Уж мы обвиняем Навального в популизме с его программы, но о чем говорить? Вот сейчас Удальцов будет произносить слова про Крым, но на пресс-конференции он будет произносить слова, не знаю, национализации и о чем-то там еще. Это не та программа, естественно, которая нужна России. Это не та программа, с которой можно спихнуть Путина с трона. Она не будет поддержана существенным числом россиян, которые, в общем, ждут перемен на самом деле. Об этом тоже можно поговорить, но не совсем таких перемен. Хотя у россиян тоже в большинстве своем это нормальная, как бы, нация, но у нее тоже каша в голове, да, и там и социализма много, и капитализма, и чего угодно, все это в одной голове не таким непротиворечивым, как бы, образом, значит, совмещается одно с другим. Но вот не на пути социализма, на пути социализма возрождения той страны, где мы все с вами живем. Это очень пикантно говорить об этом из Швеции, которая известна своей моделью социализма. Сейчас, конечно, меньше социализма, больше капитализма. Это немножко другая модель. Об этом это совершенно отдельный разговор. Но социальная поддержка там до сих пор высокая. Да, будем говорить так. И вот, сидя в Швеции, обвинять Запад в каком-то там либеральном, я не знаю, наступлении на прекрасную Россию, ну это какая-то, простите меня, глупость при всей человеческой симпатии, вот, которую вызывает и Алексей, и Сергей, и все остальное.
Да, или в том в захватничестве там Украины. Все, хочется спросить, я уже не спросила. Алексей, а вам-то какой... Какое дело, то, что там происходит на Украине, это же другая страна. Вот если вас беспокоит отношение Запада и Украины, то не очень понятно, почему. Это другая страна. Но это очень трудно, вот это трудный разговор, каким образом достучаться и объяснить, что это другая страна. Это самое сложное, оказывается, в истории с Украиной. Вот это объяснить.
Путин тоже, судя по всему, не считал Украину отдельным государством.
И сейчас продолжающий... И сейчас не считает.
Это вот. Буферная страна.
Да. Один народ, да. У которого только у второй половины этого народа его захватили фашистские там какие-то там бандеровцы и... Но мы когда-нибудь снова будем вместе. Вот так он трактует своему народу.
Чем больше мы считаем, что это не единая страна, тем больше там будет бандеровцев, к сожалению.
Да, плодит эта теория не единой страны.
Ультраправых националистов, да.
Да. Итак, мы переходим потихонечку к нашей второй части программы «Путин, черточка, Брежнев». Я объясню сейчас, почему мы задавали вопрос вот такой аудитории, нашим прохожим. Мы спрашивали, беспокоит ли их то, что так долго. Вы знаете почему? Потому что все больше людей, которые говорят, что вот, ну, не хочется умереть при одном и том же президенте, а хочется при жизни увидеть другой. Раньше, знаете, какая теория была? Вот такие сериалы были, типа «Санта-Барбара», «Богатые тоже плачут», пожилые люди боялись умереть до того, как он закончится. Здесь, наоборот, они боятся, что это будет продолжаться всегда, и они не смогут вот увидеть, что же будет потом, после этого сериала. И поэтому мы спрашивали, не беспокоит ли их. И давайте посмотрим, что нам отвечали.
Вас беспокоит, что Путин у власти столько же лет, сколько Брежнев?
Меня не беспокоит. На такие вопросы не хотелось бы отвечать.
Вы знаете, неравнодушно и не беспокоит, но просто я не вижу другого преемника. Когда появится другой преемник, тогда будет что-то беспокоить. А пока ждем.
Никогда не думала об этом. В общем-то, наверное, не беспокоит.
Совершенно не беспокоит. Наоборот, доволен даже. Еще бы такого президента, у нас такой бы срок. Где другого найти?
Главное, чтобы человек действовал правильно. И был в разуме. И действовал политику, чтобы вел такую, которая для страны полезна. Не важно, сколько лет.
Нет, наоборот.
Мы очень любим его.
Так, наоборот. Другого не надо.
Я нейтрально отношусь, мне как-то. Надо заниматься своими делами.
Нет, не беспокоит. Вообще нет. Почему мне? Да, нам очень комфортно жить. Смотрите, как красиво, как здорово. Есть возможность зарабатывать деньги. Есть возможность путешествовать. Есть возможность развиваться. Есть возможность учиться. Есть возможность зарабатывать деньги. Нет, не беспокоит.
Дай бог, чтобы он еще дольше продержался.
Нет, не беспокоит.
Вас все устраивает?
Меня все устраивает.
Я думаю, что нормально.
Не, я за.
Не нравится, как он руководит страной.
Это может беспокоить или нет, но это ничего не изменит. Он как царь, нет? Но, наверное, это против демократии.
Ну,
нормально, а что? Слушайте, это, так сказать, социальные мыслители разного толка многократно объясняли, почему люди думают так. Это нормальное состояние человека – быть конформистом, быть внутри мейнстрима. Это мейнстрим, он уже слишком долго при нас. И, значит, человек, средний человек, предпочитает быть в этом мейнстриме. Но зачем ему из него выбиваться? А Путин уже превратился в фотографию на белой стене. Он рутина, он фон. Он ландшафт, других действительно нету, а кто еще? А кто там, хоть одну фамилию-то вспомнить-то он?
Удальцов.
Удальцов, там, да, Навальный, а вдруг от них будет хуже? Ну, сейчас похуже немножко, но а вдруг будет еще хуже, лишь бы не было войны. Но это на самом деле нормальный конформизм. Это негативная адаптация, да, без позитивной программы. Но это адаптация. Тут другая проблема.
То есть просто само число людей. Вы считаете, что, вот судя по нашему опросу, он абсолютно нерепрезентативный, но тем не менее показательный. То есть считаете ли вы, что процент людей, о которых я сказала, что им не, они не говорят о том, что я хочу не Путина, а вот этого. Они хотят другого, они хотят, чтобы менялась власть. Просто процент этих людей крайне невелик, так вы считаете, которым просто принципиально, чтобы менялось, чтобы они чувствовали себя в такой стране, которая там рядышком, по соседству, вот во Франции. Не совсем соседство, но тем не менее.
Ну, знаете, если мы вот посмотрим на другую часть спектра, не на простых граждан на улицах Москвы, значит, посмотрим на элиту на тех же улицах Москвы. Элита сейчас повторяет очень часто, что она ищет образ будущего, ни с того ни с сего, что она ищет возможность перемен. Валерий Федоров вчера или сегодня, глава ВЦИОМа, социолог все-таки, он сказал, что люди ждут перемен. Нам бы понять, каких они ждут перемен. А, конечно, это некоторая такая кремлевская игра, и прощупывание почвы, и вообще предвыборная кампания идет, и нужно как-то нащупывать хоть какие-то месседжи для, хотя не очень понятно зачем, для большой публики, для большой аудитории. Но тем не менее, мы сейчас вот с Денисом Волковым из Левада-центра делаем исследование, мы в процессе, еще рано говорить о каких-то выводах, в принципе, да, и любое исследование имеет некоторые там ограничения. Мы делали фокус-группу, пока сейчас будет количественная часть исследования, мы делали фокус-группу, но только в Москве. Но среди людей, которые являются представителями охранительных взглядов, консервативных и либеральных взглядов разных возрастов, все говорят, нам нужны перемены. все говорят о коррупции. Даже люди, сторонники государственного вмешательства в экономику, говорят, ну вот как бы малому бизнесу не дают развиваться, ай-яй-яй, нехорошо. Ну, государство должно быть сильным, но малому бизнесу не дают развиваться. И регулирования слишком много, налогов слишком много. Надо что-то менять в этой сфере. А дальше следует, естественно, вопрос, кто осуществляет эти перемены. Даже та часть людей, которые участвовали в фокус-группе и хорошо относятся к Путину, о чем публично говорят, говорят, что это не Путин. Путин – это константа, он уже ничего менять не будет, это не в его интересах, от него уже ничего не ждут. Судя по этой части исследования, нет ожиданий от нового срока Путина. Пусть останется вот так, как все есть. Вот, и, кстати говоря, улица вот в этой нерепрезентативном опросе, она говорит примерно то же самое. Да чего, ну, нормально. Не надо ничего менять. Вот в этом смысле надо ничего менять.
Нет потребности в переменах. Вот что, у человека нет потребности.
Ну, хорошо бы жить еще лучше, но люди не верят в то, что можно лучше. Люди верят в то, что можно хуже. А уж лучше вот так, вот пусть вот эта фотография, она вот торчит там. И вот, пусть до 24-го года сидит, пусть дальше сидит. Брежнева не очень помнит. Ну вот это вот даже люди в возрасте, которые, они не помнят своих ощущений, не помнят, как Брежнев надоел,
да,
как
помнят,
это было стыдно,
да.
как казалось, что эта эпоха не кончится никогда. Как потом была гонка на лафетах, потому что не было, в общем, нормального жизнеспособного преемника. И никто не помнит, как радовались Горбачеву, которого сейчас все ненавидят лютой ненавистью чуть ли не больше, чем Ельцин. Согласно социологическим опросам. Два негативных персонажа в истории. Сейчас еще Хрущев
Ельцина
добавился как негативный персонаж. Он не был негативным. После того, как взяли Крым и объяснили, что Хрущев его отдал, к Хрущеву стали хуже относиться. Это произошло за считанные годы. Недаром социологи многие говорят о том, что у нас нет общественного мнения. У нас есть, как говорил Левада Юрий, жижа, которая вот, она в одну сторону, в другую сторону.
Управляемая пультом.
В том числе и управляемая.
Пультом, естественно.
Ну, пультом в том числе, не только
не в
пультом.
В том числе.
Не только
пультом. А чем еще? Только пультом.
Пульт серьезная вещь, но это такая более сложная механика этих социальных процессов. В общем, пусть Путин сидит, ничего менять не будет, но хотя бы вот в лучшую сторону, конечно, хорошо бы поменять. А как? Ну, а вот это мы не знаем.
Вот как... Виктор Александрович из Санкт-Петербурга, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, ваш опрос общественного мнения просто умиляет.
Да?
Вам не приходит в голову такая мысль, что люди просто, им в головы уже поселился страх. И что они на скользких вопросах отвечают так, как им кажется безопасно. Вот это мысль.
Ну,
вам не приходит.
Я почувствовала. Нет, знаете, у нас все-таки мы каждый день проводим опрос. У меня нет такого впечатления. У меня есть гости, которые тоже говорят, что они боятся. Нет, есть очень резко отвечают люди. И вы знаете, Виктор Александрович, вот приходит корреспондент с опроса и говорит, что вот по его ощущениям, они не потому отвечают, что боятся. Вот они отвечают так, потому что говорит Андрей. Потому что так спокойнее, надежнее. Видно было, да, два человека. Я видела, что им хочется от этого вопроса, им кажется, он опасным, этот вопрос. Они не хотят действительно на него отвечать. Но в целом, вот только что же сказал Андрей Колесников, совпадает с ощущениями социологов.
Вот, понимаете, это важный очень вопрос, поднятый нашим слушателям, который является предметом буквально ссор уже внутри, так сказать, экспертного либерального лагеря. Ну, это не страх. Ну, сейчас нечего бояться, не посадят
страх,
тебя.
Да.
Это конформизм в чистом виде. Ну, не надо говорить о том в сотый раз уже, да, что 80% это не поддержка Путина, это рейтинг одобрения его деятельности. Потому что ты конформист, ты одобряешь вот свою текущую жизнь, лишь бы не было хуже. А дальше начинаются нюансы. Внутри этих 80% есть огромная группа людей, которые, ну, не то, что там оружие против Путина повернут, нет. Они им на самом деле недовольны. По большому счету. Просто они не видят ничего вокруг себя, что могло бы изменить эту ситуацию, где бы они могли бы себя проявить как недовольны. Та же самая перестройка, пожалуйста, она возникла после того, как людям разрешили говорить. Но разрешили сверху. Снизу говорило абсолютное меньшинство людей, которых сажали в тюрьмы и так далее. И что люди были довольны советской властью? Конечно, их спрашивали. Они говорили. Даже их никто, собственно, и не спрашивал. Но даже те небольшие социологические исследования, которые были при советской власти, которые были закрыты, да, которые которые нигде не публиковались в открытой печати, говорили о том, что люди, в общем, поддерживают этот самый режим. Они хотят его изменения, но не хотят, чтобы он исчез. От Горбачева ждали того же. Горбачева ждали улучшения этого режима, а не его исчезновения. В чем сейчас суть претензий? Он развалил страну, а мы-то, в общем-то, в этой стране собирались дальше жить.
Только да,
мы собирались
жить хорошо. Устраивало.
Мы собирались жить хорошо, мы хотели, чтобы у нас были товары. Оказалось, что вот, товары возникают тогда, когда у тебя, в общем, все развалится. Только после этого ты начинаешь развиваться по-новому, на новой основе. Это так. Нам бы хотелось, чтобы было иначе.
Послушаем Александра из Саратовской области. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. Я вам не первый раз звоню. Да, прежде чем я сейчас скажу, я просто хотел сказать, что я послушаю вас по Хотбёрду, и это бесплатно. Мне как от приемника я сразу перешел вот опять к бесплатному самому. И это при моей пенсионерской самой доходах очень сложно платить за интернет. Вот. А вопрос, знаешь, я хотел вот о чем сказать, что Брежнев... и Путин, если мы сравниваем эти две фигуры, то Брежнев был человеком жизнелюбивым. И вот его вот этот момент. А Путин, он имитатор, и жизнь он не любит. А люди и того, и другого любят. Вот это мне не совсем.
Спасибо, Александр. Очень интересно, вы нас вот сейчас перебросили к такому повороту сюжета. Мы вам покажем фотографию одну. Сегодня наш бильд-редактор нашла замечательные снимки. Один на охоте, другой на рыбалке. У обоих веточки, воткнутые веточки. У одного там в голову, у другого в кармашек. Какие-то вот общие даже штрихи уже появились. Но, Андрей, я, извините, что за вот обращу внимание наших слушателей и зрителей, главное, ваш внешний вид. Я вижу, что вы из отпуска и пропустили самое главное. Вот
ничего
я вижу.
Не пропускал. Нет отпусков.
Вы пропустили видео. Видео.
Щука, что ли?
Щуку.
Я щуку смотрел внимательнейшим образом.
Я сейчас вам покажу такую, которую вы не видели.
Хорошо. Не вопрос.
Сейчас я вам покажу другую щуку. Только дело будет уже не в щуке.
Щука в
звании майора. Вы прекрасно помните, раз вы следили...
Щуке секретным указом было присвоено звание майора.
Майора, да. ФСБ, раз вы следили, то вы помните, что это было целое шоу, как нагнеталась история щуки. Сначала одно объявление Пескова. Уже после того, как щука давно была покупана, кончено. И начались вдруг объявления, одно объявление Пескова, потом проходят сутки второе, что вот-вот мы вам покажем, мы расскажем кадры. Потом начинаются эти кадры на центральных каналах, один, другой, третий, все видят эту щуку, эти 2 часа гонки, это убийство щуки. Все это мы проходим, и вдруг на сайте Кремля появляется полное видео, 47 минут всего отпуска, нарезка вот такая, 47 минут, и сокращенная версия. И она начинается с очень интересных кадров, в которых главное не щука. Я очень прошу, чтобы вы внимательно всмотрелись в эти кадры. Вот давайте всю нарезочку короткую посмотрим, но главное первые кадры.
Называть не будем. В прошлый раз показали, назвали.
Ничего себе. И вот Сергей Кужугедович, бросай туда, там, где рыба нет. Нифига себе. Это что такое?
Ну, какой-то.
Ты что? Ты какой шустрый парень. Так. Ну-ка, иди сюда. А?
Красавец.
Красавец?
Да. Вот он здесь мерный такой.
Мерный, да.
Ну, вот я приношу извинения тем, кто нас слышит только по радио, потому что это довольно странный набор звуков. Но главное, что я хочу сказать тем, кто нас только слышит, что начинается все с того, что Владимир Путин идет в какой-то странный лесной домик с такой верандой с видом на водную гладь, на котором стоит кресло-качалка. Он заходит в этот домик, за ним идет камера, садится на кровать и начинает расшнуровывать и расклеивать свои кроссовки, демонстрируя, что он сам снимает обувь. Не очень понятно зачем, потому что он тут же после этого выходит на рыбалку, и вроде бы он идет не босиком. Но интересный еще момент, Андрей, что в этом явно сборном диком таежном домике рядом стоит телефон. Такой проводной телефон. Вот ваша версия. Куда он звонит по этому телефону из Тылинской глуши?
Нормальный охотничий домик, управление делами. Ну, в конце концов, они разбросаны по всей территории нашей страны. Просто и больше сейчас, чем при Брежневе, который, в общем, в основном находился в Завидово, и там все гораздо скромнее, я так полагаю, было. Показали человека в хорошей форме, нормального мужика, занятым мужской работой, мужским отдыхом, с министром обороны, не с кем-нибудь. То они парад принимали у нас, значит, в МФ, теперь они, значит, вот там сейчас уже все, значит, в основном западные коллеги, значит, говорят, а что это значит, что Шойгу у нас преемник, что ли? Да ничего это не значит. Шойгу хороший, в общем, товарищ, он популярный министр. Ну, почему никогда?
Потому здесь что он популярный. Нет, никогда.
Здесь никогда не говори никогда. Просто он хороший вот товарищ по рыбалке. Это настоящие мужики. У них есть что-то, в них есть что-то военное. Значит, вот что у нас с Леонидом Ильичем, в чем схож? Леонид Ильич тоже охотился, там что-то такое, меньше рыбачил, больше охотился. Он охотился не на щук, он охотился на кабанов. Как известно, стрелял в них с вышки. Тоже этих кабанов подгоняли. Но здесь ведь тоже начинается, вот есть оборотная сторона, вот эта хорошая форма, когда начинают говорить о том, что вот это напоминает бриллиантовую руку, рыбалку черных камней, шуточки по поводу звания самой щуки. Сегодня один мой коллега очень хорошо сказал, а вот если бы вот Акела промахнулся бы по щуке, это что значит, он уже не должен быть вожаком стаи, на что я возразил, что он публично промахнуться не может.
Не мог,
может
да.
быть, это там пятый дубль,
да.
может быть, он и промахнулся, и он уже не Акела на самом деле.
Если он промахнулся, вы никогда об этом не узнаете.
Но стаи волков в Маугли не было телевизора, да, и не было пиар-службы и пресс-службы и так далее и тому подобное. Так что здесь, извините, придется вот верить в то, что Акела остался Акелой. Другой разговор, что кого-то раздражает вот это раздевание бесконечное на публике с демонстрацией, в общем, неплохих для возраста, действительно, мышечного корпуса, каркаса, или как это там называется по-научному. Ну, хорошо, но это пиар. Вот проехали, забыли. Возможно, это часть предвыборной кампании. Но ему, понимаете ли, уже, как доказывает даже ваш опрос «Радио Свобода», ему и пиар-компания уже никакой не нужна.
Не нужна, конечно.
Ему не нужна избирательная кампания, ему не нужны политтехнологи. Он исполняет свои президентские обязанности, и это и есть пиар-компания. Никто не заметит, как они его выберут, все это большинство, потому что оно говорит, а кого мы еще будем выбирать? Ну, действительно, кого? Некого, потому что никому нельзя больше. Да? Ну, этот режим вступит в следующую фазу. Потом я не удивлюсь, если Медведев останется премьер-министром, несмотря на то, что у него рейтинг одобрения упал на 10. Ну, упал. Кого это сейчас волнует? Живем-то, в общем, в целом не очень, но неплохо.
Что когда-то зависело от общественного мнения здесь? Вот что, кстати, вот вопрос я вам задаю, воздух или не воздух? Что зависело в России от общественного мнения? Например?
Смотря в какие годы, если считать...
Ну, вот, допустим, в последние 10-20. Кроме вот все, что мне на память приходит, это болотное законодательство. Чуть-чуть поменяли под влиянием болотное, там что-то связано. Больше ничего не могу сказать.
Под влиянием болотное...
Немножко.
Это либерализация выборного законодательства, да. Вообще ничего не решает, потому что с помощью этого выборного законодательства выбрать никого нельзя.
Это я сейчас не об этом. Я о формальной стороне дела, что вот какие-то протесты, и вот им что-то такое взамен попытались. Больше не могу.
Взамен, извиняюсь, они получили закон Димы Яковлева, закон об иностранных агентах, закон о нежелательных организациях, о расширении прав ФСБ, об ужесточении, значит, правил митингов и так далее. Взамен они и несколько образцов двушечек, и не двуш, и 4,5 года Удальцова. Месседжи были посланы все какие.
Все свои послабления тут же компенсировали.
В этом смысле все-таки как бы объяснили, что, в общем, сильно дергаться не надо. Там, разговаривать о чем хотите, это не советская власть, но не надо нас дразнить таким образом.
Вот послушаем Евгения из Свердловской области. Здравствуйте, Евгений, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот только могу... Я вспомнил, когда я пошел в 82-м году, закончил училище, я пошел на работу, и Брежнев умер. Ну, даже такой случай был, что у нас на работе какая-то женщина ходила, девушка пьяненькая, и говорила, что будет война, Брежнев умер.
Вот.
Ну, вот. Конечно, сейчас это вспоминается со смехом, но тогда ведь были такие же люди, которые тоже думали, Брежнев умер, вот это просто на моих глазах.
Мы не смеемся.
Тогда же такое было.
Мы не смеемся.
А сейчас я вот смотрю, после Крыма-то мне казалось, что народ спесился. Но сейчас приходит в себя и много-много очень негатива на Путина. Очень у нас вот в глубинке. Тот, кто вчера его чуть там не... Сейчас на него смотрят очень-очень подозрительно и с негативом. Спасибо.
Спасибо, Евгений. Мы посмотрим, как этот негатив, какие показатели покажет Свердловская область на выборах.
Ну вот видите,
подозреваю, что
это
в цифры он не...
Это очень тонкое замечание по поводу того, что, ну, как люди плакали после смерти Сталина, и были единицы, которые там радовались, да, это, безусловно, единицы людей, очень смелых, очень свободомыслящих. Я знаю поколение там своих родителей, да, я знаю одного человека, который пришел к себе, будучи в студенческом возрасте раннем, домой, просто налил себе водки и выпил, абсолютно счастливленный этой смертью. Но это был один человек из большой компании. А для всех остальных прилично было скорбеть, потому что это одобряемое поведение. Когда человек сидит очень долго у власти, он становится для обычного гражданина зонтиком защиты. Путин тоже защита, он нас защищает, нас Шойгу защищает. Почему он самый популярный министр? А почему второй, равняющийся с ним по популярности министр, это Лавров? Потому что нас тоже защищает. Защищает на дипломатических полях от этих супостатов западных, которые все время на нас почему-то атакуют, мы все защищаемся до бесконечности. Они опять атакуют, они опять санкции придумали и так далее и тому подобное. Вот, собственно, простая механика одобрения, пассивного одобрения лидера, чтобы он жил еще много лет с нами и прикрывал нас своим зонтиком.
Ну, Андрей, я хочу объяснить, почему я не согласна с вами. Вот вы допускаете, вы говорите «никогда, не говори никогда» вот по поводу Шойгу. Я почему говорю «никогда»? Потому что у него, вы знаете это, существует реальная, а не дутая популярность. Вот он симпатичен, и хоть ты тресни, он симпатичен аудитории, это правда. Никогда Владимир Путин в преемнике не назначит человека, вот, не предложит, можно так сказать, у которого есть реальная популярность, потому что это опасно, потому что он может взорваться.
Я, в принципе, согласен, есть одно средство от популярности. Назначить тот человека там премьер-министром, например.
Нет.
Эта харизма может сгореть.
Ну, нет, она у него не сгорела на МЧС, наоборот, он нарастил это МЧС. Представьте, сколько всего в стране этих.
Ну, вот у вот Медведева у него... нет харизмы, гореть нечему, да?
И не горит Медведев, потому что он премьер-министр.
А можно вице-премьером назначить. Ну, то есть определенный способ. Тут другой вопрос. Вот как себя будет чувствовать Путин, допустим, в 2021 году? Ему нужно будет посылать разнообразные месседжи всем. Я ухожу или остаюсь? Я хромая утка или нет? Он не может сейчас сказать, что он уйдет в 2024 году, потому что тут же вся элита переориентируется на кого-то другого, начнет искать глазами нового хозяина. А кому мы бабки несем, я извиняюсь за выражение, а на кого мы ориентируемся, на кого нам опираться, кому подлизываться, кому лизать все места. Он тут же перестанет быть начальником, тут же перестанет быть лидером. А у него огромный птичий двор такой, в общем, беспокойный, разнообразный, с тяжелыми взаимными, значит, отношениями, и поедом готовы есть друг друга. Это мы видим на примере того же, там, тех же посадок губернаторов, и того же, и той же борьбы Сечина-Улюкаева, когда один другого, в общем, сажает, да, а начальник наблюдает за этим с интересом большим. И как бы вот вроде как одобряет, да, ну окей, в общем, борьба с коррупцией. Но он не может объявить себя уходящим. Значит, его основная мысль в течение всех этих лет, которая будет колотиться у него в голове все время, а как мне обеспечить спокойный уход на пенсию? Там, в случае чего, на Запад он не соскочит, Запад враждебный.
Как Алексей Сахнин наш.
На Восток тоже не соскочит. Восток, в общем, не ждет его ни Северная Корея, ни Китай, в общем, особо никого не ждут. Значит, ему нужно страховочную сетку строить здесь. Значит, ему нужен либо транзитный лидер, которому испытывает полное, абсолютное доверие, который его не посадит, будем называть вещи своими именами, не предаст и так далее и тому подобное. Ну, а если он такого лидера не находит, если он не придумает механизм транзита, то он никуда и не уйдет. Вот Ходорковский сегодня сказал, что важно не кто после Путина, а что после Путина. Так вот, кто у нас равно что?
Угу.
Если у вас кто,
да,
если у вас кто, это Кудрин, это одна история.
Конечно.
Если у вас это один режим, это
одна система, со слова все-таки кто?
Политическая система, экономическая система. Если у вас там условно Сечин, да, кто? Это вообще другая система.
Конечно.
Еще хуже, чем нынешняя, очень извиняюсь, хотя Сечин чрезвычайно влиятельная фигура. Вот так это устроено у нас, персонифицированная политика. И вот этот ужас транзита 2024, как он пойдет, он мы все под ним ходим. Он скажется на всех.
Ну, в общем, о транзите 2018 Андрей Колесников даже и думать не хочет и не вспоминает, и забудьте его.
Можно делать ставки, просидит ли он столько же, сколько и Сталин с 22-53 год. Вот посмотрим, может, и просидит.
Да. Андрей из Астрахани, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Меня зовут Андрей. Еще раз повторюсь, я работаю инженером газорабатывающей отрасли и хотел бы вот сказать вам о, на мой взгляд, некоторых искаженности опросов. Этим. Вот знаете, у нас на заводе, да, на газорабатывающих заводах, как бы люди, более-менее нормально живут, там относительно 35-40 зарплата, да, и как бы все вроде как бы официально все довольны. Но вы послушайте, что творится в цеха. Вы просто не поверите. И в самом городе, вот я просто очень много как бы у меня знакомых, я недавно приехал сейчас в Москву, сейчас в Москве. Вот, да, если бы опрашивали здесь где-нибудь, наверное, на какой-нибудь Пушкинской площади, да, наверное, вы, скорее всего, больше увидите, вот таких вот ответов. А если вы чуть-чуть, наверное, заедете, где вот людей действительно это достало, вот по-серьезному-то, то вы совершенно другие ответы увидите. И если его чуть-чуть хотя бы растолкать этого человека, кому задается этот вопрос, я думаю, вы увидите совершенно обратный вопрос.
Угу.
Я прошу прощения.
Да, Андрей, вот вы считаете, что люди на вопрос, вот беспокоит ли вас, что в современном мире так долго сидит один и тот же человек, уже как Брежнев, они ответят скорее, что да, нам бы хотелось менять что-то. Вы думаете, что люди ответят так, которые...
Я не знаю, я скажу вам немного по-другому. Я не спрашивал никогда людей, как бы даже не слыхал в основном о его длительности сроков. Все в основном реагируют, конечно, на то, что вокруг них творится. То, что они
на результаты.
Совершенно да, вот что у них сейчас в жизни. Раньше он мог вот это, раньше он мог вот так вот. Вот я вот в этом плане.
Конечно. Спасибо вам большое, очень интересно. Спасибо, Андрей.
Это нормально, раздвоенность сознания. У человека, который недоволен тем, что происходит у него под носом, но, в принципе, наша страна стала сильная. Я это слышу на фокус-группах. Ну что, мы всем показали это самое, какие мы. Ну, а теперь вот поправить было здесь вот все-таки. Путин не будет, как без Путина? Путин, вот опять мы возвращаемся к тому, что Путин – это константа. Вот и чего ему тогда уходить, собственно, никуда.
Несмотря
на все
условия изменившейся жизни в худшую сторону, тем не менее, вы считаете, что все равно на персонифицированное это переноситься не будет?
Это страх худшего, еще более тяжелого состояния. Уж лучше мы адаптируемся к этому лидеру и к этим условиям, чем, в общем, будем бросаться в какую-то неизвестность.
Понятно. Как всегда, с Андреем Колесником мы завершаем на этой оптимистической ноте. До свидания.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы». Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.